Let's continue with our look at God's distinctiveness.
Давайте посмотрим с вами еще раз. Мы с вами посмотрели на превосходство, неприступность, на славу, на праведность, на истинность, на ревностность Бога. И последнее, то, о чем мы с вами будем говорить, это Божий гнев. И это очень сильно связан с Ветхим Заветом. Это качество связано с Богом Ветхого Завета, потому что так часто, когда люди, которые не изучали теологию Ветхого Завета и в семинарии, они смотрят на Ветхий Завет и на Бога Ветхого Завета. И, кстати, многие церковные проповедники, они видят Бога, который является Богом гнева, гневный Бог, Бог наказаний, а не Бог милости или Бог благодати. Поэтому очень важно понимать, что и понимать причину Божьего гнева в Ветхом Завете. Потому что когда вы видите гнев Божий, когда он восстает, он в основном гнев Божий всегда восстает против греха. И дальше на курсе мы будем с вами говорить о грехе и о разных словах, которые используются в Ветхом Завете, которые касаются греха. Позвольте мне упомянуть два принципа, которые помогут нам объяснить Божий гнев. Первый принцип греха это что люди хотят стать равными Богу. И второй принцип греха это восстание, это бунт против Бога. Нет, это два самых главных понятия. И я считаю, что очень важно понимать вот эти два понятия, когда мы с вами говорим о гневе Божьем. Божий гнев, он всегда против того, что противостоит ему. Он противостоит гордости. С гордости, когда кто-то хочет быть равным Богом. И это разрушает возможность общаться с Богом или же участвовать в Его святости. Из-за того поведения, которое люди ведут. Касательно язычников, Бог очень часто против язычников Бог восстает в гневе как против несправедливости язычников. Например, в пророках можно прочитать, когда ассирийцы, они атаковали Израиль, то пророки говорят, они были инструментом Бога, чтобы наказать Израиль за грех. Но пророки продолжают и говорят, что ассирийцы сами, они будут наказаны самим Богом, потому что они считают, что они выступили в своей силе, в своей мощи, ради своих богов, их бога дали победу им над Израилем, а не израильский Бог позволил этому произойти по его цели, в соответствии с его целью. Поэтому эти вот язычники, они становились инструментом Божьего гнева по отношению к Израилю. И таким образом они брали в рабство Израиль, они захватывали их, тащили их обратно в ассирийский центр, и сейчас, на сегодняшний день, это Ирак. там их, потом их заставляли, как бы, ну, рассылали в разные другие места. И за счет этого многие народности исчезли, их идентитет исчез, многие колена Израилева за счет этого исчезли, потому что их разделили очень. А что случилось с ассирийцами? Если они будут испытывать Божий гнев, и Бог накажет их за то, что они превзошли свои полномочия и сделали гораздо больше, чем Бог как бы, ну, хотел позволить им, и поступили очень несправедливо с израильтянами. И через это они стали против Божьего народа из-за своей гордости, они направили себя против святости Божией. И за счет этого Бог говорит, что Он изольет свой гнев на эти народы. Также Бог иногда проявлял свой гнев против Израиля по тем же самым причинам. Израиль. Они одним или другим путем во время пророческого периода такого, они восставали против Бога, они шли против Бога. После того, как Соломон умер, Северное царство, они сознательно отделили себя от Южного царства. И новый царь сознательно создал два центра поклонения. Один из на далеком севере, а другой на юге своего северного царства, Израильского царства. Для того, чтобы люди в Иерусалим не ходили, чтобы поклоняться Яхве. Он боялся, что если вдруг они пойдут в храм поклоняться Яхве, то тогда получится политическое воссоединение Южного и Северного царствия. И они станут одним единым народом. И таким образом началось такое постепенное противостояние в Северном царстве, противостояние тому, чтобы быть народом Божьим, народу, принадлежащему Яхве. Они все больше и больше отдалялись от закона, они больше не участвовали в церемониях, они сами создали свои формы поклонения, свою форму израильской религии в соответствии со своими правилами, со своими идеями, а не с теми идеями, которыми Господь даровал народу Израиля, и с теми принципами, которые были сосредоточены в храме Господнем в Израиле. И израильтяне в Северном царстве, после Соломона, они постоянно находились в каком-то роде бунте, не только политическом бунте против доминирования Иерусалима, но также они состояли в духовном противоборстве, в духовном бунте. Они противостояли Богу, Богу Израиля. Также Южное царствие, у них была та же самая проблема, похожая проблема. Именно проблема то, что они находились в бунте против Бога. Особенно вы это сможете увидеть в двух точках. Это после Езекии период. В раннем периоде после Езекии, то есть примерно 750 или 680 год до рождения Христа, после Езекии, его сын Манассия стал царем. Манассия, он был воспитан достаточно в таком мирном, процветающем царстве. И Манассия прославлял Бога других наций. до тех пор, пока ассирийцы не захватили его и не утащили в Сирию обратно. И вдруг он понял: ой, это нехорошо. И потом его освободили, и он стал царем иудейским. Но когда он вернулся обратно, он покаялся. Пока его держали в тюрьме, он покаялся, и он попытался после этого... Но проблема возникла, что не все хотели, чтобы он поменялся. И поэтому он продолжил царствовать, как и раньше, до этого. И ученик Манассии, он пришел к трону, он был ребенком. И когда царствие разделилось, и он был ребенком, и он, когда он рос, он забыл вообще о законе и обо всех таких подобных вещах. И когда он стал царем после Манассии, то есть его последователь, да, был вот этот молодой, когда он стал, то его приказ был... Да, так запуталось. То есть был такой период, да, после времени Езекии, когда народ полностью отвернулся, и потом, когда народ вернулся и поклонялся. И вот этот новый царь после Манассии, который восстал, то он как раз-таки наоборот поднял имя Яхве среди людей, и люди стали поклоняться ему. И из-за того, что народ Божий выступал против, и в бунте выступал против него, то Бог изливал свой гнев. Можно было увидеть гнев Божий, когда он изливал на несправедливость, а также изливал Божий гнев на израильтян за их открытый бунт против Бога. И это то, и больше всего вы можете видеть, что Божий гнев в основном был провозглашен пророками, и они касались иностранных наций, чужих других наций. Но также и касались и Израиля. Вы можете увидеть это и в Исаии, и в Иеремии. Вы можете немножечко увидеть также в Иезекииле. И вы также можете увидеть также некоторые такие провозглашения гнева, проявления гнева Божия в исторических книгах. И каждый раз, когда было провозглашение Божьей ярости и Божьего гнева, то вы всегда можете увидеть причину. И понять причину. Бог не просто так говорит: «Я злой на тебя». Мы можем так сказать. А Бог, Он никогда так не говорит, что «Я злой на тебя». «Я тебя накажу». Бог всегда, всегда говорит причину. Всегда есть причина для Его гнева. И причина всегда очень специфический грех или грехи, которые провоцируют его гнев. Это не потому, что ты какой-то особенный человек или какая-то группа людей. Божье желание, как мы знаем с Нового Завета, что Он хочет, чтобы все были спасены и пришли к познанию истины. Бог никогда не фокусировался в своем гневе на людей, на людях. Он всегда фокусировал свой гнев на грехах, которые люди совершали. И также это была причина в Ветхих Заветах, когда в Ветхом Завете, когда увидите гнев Господень, то есть всегда его гнев изливается на определенный грех. Это или же грех, или же бунт. Это в основном такие два самых серьезных греха. А противоположность, если чтобы посмотреть, допустим, боги других людей, языческие бога, они то их гнев тех богов, он заключался просто в каком-то выборе. Их гнева не было какой-то системы, какой-то структуры. Они просто направлялись против Бога, людей, для того, чтобы использовать и разрушать их. И среди людей тех дней боги были, они использовали людей как пешек каких-то. Они использовали, а потом выкидывали их. И очень часто вы можете увидеть истории о сильном человеке, который что-то выполнял для богов, и если он не нужен был больше, то в основном он умирал. И он просто исчезает, этот человек. И так заканчивалась жизнь человека. И поэтому гнев языческих богов, он, как назывался на английском, это... Он был такой непредсказуемый. Он был... мог гнев проявиться в любой момент, в любой ситуации касательно любого человека. И в большинстве своем гнев языческих богов, он был направлен против человека. А в то же самое время гнев Яхве, он был направлен против греха, не против человека. Поэтому таким образом мы можем сделать вывод касательно Божьей святости. И я могу даже такую табличку нарисовать. Может быть, вам это будет в помощь. Божья святость направлена в два разных направления. Первое. Бог, он невидим. Означая, что он свят. Но Бог также... Какой он? Имманент. Имманентен. Бог праведен. Он праведный судья.
He was, in a sense, legal, which is to say, he was always the same.
Он всегда один и тот же. Божий закон он всегда одинаков. Мы, как люди, можем менять наши законы, подстраивать их, менять что-то. Бог никогда не меняет. Люди могут их по-разному понимать, но Божий закон никогда не меняется. Но в то же самое время Бог сказал Израилю, израильтянам о том, что Он Отец. И вы можете увидеть, если вы хотите посмотреть, у меня есть местописание. Бог сам на себя ссылается, как на Отца израильтянам. Это Второзаконие есть, в Малахии, Езекии и в Еремии. И здесь показывается, что Бог отделен от человека вот в левой стороне, да, в его праведности, в его невидимости. В то же самое время он находится посреди людей. Он является отцом людям и находится посреди народа Израилева. Бог неприступен. К нему можно прийти только по приглашению. Но в то же самое время Бог также очень личный Бог. И это означает, что он не приступен до тех пор, пока он не пригласит тебя. Но Бог приглашает. И когда Бог приглашает, вы как человек, вам говорится добро пожаловать, прийти и пребывать с Господом. Для Бога закон абсолютен. И в то же самое время есть определенная гибкость. Еще одна интересная вещь мы видим в Ветхом Завете, когда Иисус начинает убегать от Саула, первая вещь, которую он делает, он идет в храм, он идет в ковчег. Если вы помните, там стол приложения был, и там был хлеб, и этот хлеб заменялся каждую неделю. Он заходит в храм, он заходит в святое место, куда могли зайти только священники, и он берет этот хлеб со стола приложений. Он берет его с собой, и когда он начинает убегать от Саула, чтобы спасти свою жизнь. По закону, его нужно было схватить и наказать, потому что он нарушил закон Божий, потому что только священники могли зайти в святое и взять этот хлеб. А он взял и использовал его для себя, хотя этот хлеб был святой. И он был поставлен туда только для Божьих целей и для Божьего использования. И что происходит? Мы не видим никакого осуждения. Там просто написан факт, то, что Давид так сделал. Даже если закон, он очень абсолютен, он также гибок. Все зависит от ситуации, Я потом еще расскажу один вам пример. Грех
But sin
Что за слово, я не знаю. Транс, не вижу его. Транспрессионный. Грех транспрессионен. Так, пропустила. То есть, если, допустим, сознательный грех или несознательный грех, и грех зависит... Божий гнев в основном мы видим, когда люди делают сознательно, выступает, да, то есть Божий гнев в основном изливается на тех, кто сознательно выступает против Бога и грешит. Потому что человек таким образом, он выбирает, что, что он сознательно выступает против Бога с грехом. И еще один, что касается Божьей святости, Бог совершенен, человек нет. В человеческом понимании Божьи отношения с человеком, совершенство в Божьих отношениях человека с Бога с человеком, то совершенство происходит через сердце, через отношение сердца. Может быть, помните, как Давид, он называется мужем по сердцу Бога. И совершенство приходит только благодаря сердцу. Давид не был совершенным человеком ни в коем случае. Давид даже в некотором случае в его отношениях с Версавией, Давид, он просто выступил открытым в бунте против закона Божьего. Не только то, что он сделал с Версавией, а даже потом, когда он спровоцировал смерть ее мужа Урии, для того, чтобы он сделал это, для того, чтобы покрыть свой грех, который был совершен с Версавией. Поэтому даже не один грех, а совершается два сознательных греха. Два сознательных греха и нарушение двух заповедей. И тем не менее, Давид является мужем царства по сердцу Божьему. Потому что его совершенство приходит через отношение сердца. Он несовершенен, но Бог совершенен. И совершенство приходит к нам только когда мы ищем сердце Божье. Это то совершенство, которое не существует и не может быть получено другим способом. И такое совершенство вы можете увидеть, когда вы смотрите на Давида, как на мужа по сердцу Бога. Еще один пример. Это были такие аспекты, касающиеся Божьей святости. Бог, Он свят. И также Бог, Он находится посреди нас и пребывает с нами. То есть Бог, Он свят, и несмотря на это, Он находится посреди нас, посреди людей. И за счет этого мы имеем Мы имеем отношение с Богом, которые не имеют люди с другими богами и не имели во время Ветхого Завета. Поэтому это те пути, каким образом Бог является, становится уникальным в своей святости. То есть, с одной стороны, это таблица, и с другой стороны страницы, вот эти качества. Бог, Он находит невидимый, и в то же самое время Он находится посреди нас. Он свят, и в то же самое время Он находится посреди несовершенного Своего творения. Он находится посреди народа Израилева. И это проявляется через либо какие-то культы, какое-то служение, через какие-то традиции, через различные действия Бога, которые... Еще одна часть Бога, она говорит, еще одна часть, о которой мы должны говорить, она говорит нам о милости и искуплении. Милость это очень такая эмоциональная характеристика, а искупление это легальная характеристика. Если говорить о милости, милость, это, она проявляется в человеческой... То есть, допустим, если, как отец ищет своих детей, так и Бог ищет своих людей. И Бог, Он заботится о людях, которых Он избрал. Он беспокоится о них, он радуется за них. И когда они делают грехи, когда они делают ошибки, то Бог готов прощать их и двигаться дальше вместе с ними. Милость — это не только эмоциональная даже вещь, а милость, она все-таки является такой эмоциональной характеристикой, а искупление, оно абсолютно противоположно. Это абсолютно противоположное качество Бога, потому что искупление, оно исходит, и оно находится на такой стороне закона. Это его характеристика, и это его натура. Эта характеристика исходит из святости Бога. И то, что у нас есть в милости и в искуплении, и все это нам показывает о том, что наш Бог, Он любящий, и Бог святой. Милость, она исходит из любви, а любви, которая хочет искупить людей. Людей, которые совершили ошибки. А также искупление — это путь, каким способом вы можете приблизиться к Божьей святости. Поэтому если мы это все... И очень важно смотреть на принципы избрания, чтобы понять все это. Я поговорю еще немножечко о Завете, и потом мы с вами сможем посмотреть, как Господь проявляет свою милость на протяжении следующей лекции. В Ветхом Завете, в этот период временной Ветхого Завета, было несколько разных заветов, который был заключен между разными людьми. Один завет — это был завет, который включал в себе согласие людей в чем-то. Это завет такой, мы такой же, в принципе, завет заключаем и сегодня. Завет равен договоренности людей между друг другом. То есть это согласие людей работать вместе, например. Если вы идете в магазин, например, технически каждый раз, когда вы идете в магазин, вы делаете договор, вы заключаете завет. Вы заключаете завет или договор в покупке. Один человек хочет продать вам, у вас есть деньги, вы хотите что-то купить. И когда вы приходите к моменту заключения сделки, когда вы соглашаетесь в цене, то тогда получается, что вы получите продукт, а продавец получает деньги. Это опять-таки соглашение какое-то между двумя равными людьми. И такого рода завет, соглашение, это было очень естественным на протяжении всей человеческой истории. Но также был еще один завет, который очень часто встречался во времена Ветхого Завета. И вы можете увидеть также это в другие исторические периоды жизни, но особенно в Ветхом Завете, в этот период. Это был очень такой... Называется суверенный завет суверенитета, что ли, или как-то так. Там, когда есть какой-то царь или есть какой-то феодал, есть какой-то владыка, у которого большая власть, он делает соглашение с людьми, которые находятся на несколько ступенек ниже по своему сословию. И в основном соглашение составляется человеком, который находится в высшем сословии. То есть человек высшего сословия может согласиться в том, что он будет обеспечивать защиту людям, защиту земле какой-то. Он будет... Он будет обеспечивать возможность путешествия с одной точки зрения в другую точку зрения. Он может снабжать людей и давать им образование. И второй стороне, и главное, быть loyal, относиться лояльно к человеку, который находится над вами. То есть это такого рода завет. И вот в этом завете, если человек высшего сословия требует что-то, вот этот владыка, он не должен беспокоиться о бунте, который может быть от групп людей низшего сословия. То есть царю не надо переживать об этих бунтах все. У него могут быть враги, которые, скорее всего, они есть, но вот эти люди, они не будут атаковать его сзади, когда он будет атаковать врагов где-то в другом месте. И это вот такой завет, который составлялся также между людьми в то время. В Ветхом Завете... И вот этот завет, он точно такой же завет, какой Бог имеет со своим народом Израиля. Потому что Бог обещает заботиться о своем народе, искуплять свой народ, освобождать свой народ, дает им блага какие-то, которые позволят им хорошо жить, удобно жить, и заботиться о них. И единственное, что нужно было от тех людей, это то, что относиться лояльно к Богу. И эта лояльность, она включает в себя послушание, прославление, Поэтому единственное, что требовалось от этих людей, что они должны быть, относиться лояльно к Богу. Такого рода завет, это он стал базой для выбора Израиля. Когда Господь избирает, избрал Израиль, Он как пример своей любви миру, и Он демонстрирует это через свою любовь и заботу к Израилю. Бог дает им завет, дает им закон, дает им церемонии, какие-то традиции, Он дает им монархию и все остальное. Для того, чтобы он идентифицирует их как людей, которых он избрал, чтобы они были его народом. И это было таким визуальным проявлением Божьего благоволения. И что нужно было делать народу в этом случае? Только относиться правильно к Господу.